Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Такова тема сегодняшней передачи. На днях стало известно о том, что министр внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал ведомственный приказ, согласно которому сотрудники милиции не вправе препятствовать работе правозащитных комиссий, явившихся с проверкой в отделении милиции и изоляторе временного содержания. Этот приказ министр подписал в исполнении федерального закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Документ этот совсем свежий. Он был принят в июне прошлого года, а действовать начал лишь в сентябре. Об этом законе, о работе общественных комиссий, контролирующих то, как соблюдаются или не соблюдаются права человека в местах заключения, пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии со мной председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Здравствуйте.
И прежде чем начать наш разговор, я предлагаю нам послушать короткое интервью, записанное моей коллегой Любовью Чижовой с одним из авторов закона об общественном контроле, членом Московской хельсинкской группы Валерием Борщевым.
Очень долго тянул с этим приказом МВД. Мы с ними вели долгие переговоры. Я обращался к министру юстиции по этому поводу, потому что они выводили за скобки посещение отделений милиции, камеры задержанных, арестованных и задержанных. А это очень важно, потому что там очень часто творится произвол. В итоге добились, там сказано, что практически иные помещения отделений милиции могут посещать члены общественной наблюдательной комиссии. Речь идет не о всех правозащитниках, это очень важно, а о членах наблюдательной комиссии. Вот в Москве у нас 20 человек. Я вот председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.
Правозащитники пришли в милицию, увидели, да, что там творятся безобразия. Каков дальнейший механизм действия? Что они должны делать?
Придя в СИЗО, вы никаких безобразий не увидите. Это всегда очень тщательно покрыто. Зэки, арестанты, не говорят о том, что о них... Когда вот мы вот были 10 дней назад с Сергеем Адамовичем Ковалевым в «Матросской тишине», заходили в камеры, все говорили, все прекрасно, все нормально. Но у нас была информация о нескольких заключенных арестантов, и мы ими занимались. Один арестант Ткаченко содержался 2 года под следствием, у него 4 инфаркта, то есть человек мог в любом момент умереть. Ну, вариант Алексаняна. Мы подняли вопрос, и сейчас Верховный суд принял решение изменить меру пресечения под залог. То есть решение комиссии, это не просто правозащитник, это решение комиссии общественно-наблюдательной, носит, конечно же, рекомендательный характер. Но если это аргументировано, если это убедительно, как видите, к нему прислушивается.
Валерий Борщев надеется, что в скором времени правозащитники смогут посещать гаупвахты и следственные изоляторы ФСБ, по крайней мере, закон об общественном контроле за соблюдением прав задержанных, арестованных и заключенных этого не запрещает. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва. Ну а со мной в студии сегодня, как я уже сказала, председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. И первый вопрос к вам, Андрей. Насколько я понимаю, вот этот вот закон об общественном контроле, он довольно, если можно так выразиться, выстраданный. Правозащитники давно добивались, чтобы его не только приняли, но еще составили таким образом, чтобы он мог реально работать. И вот появление этих ведомственных приказов, видимо, серьезно помогло
правозащитникам. Вы абсолютно правы. Эти ведомственные приказы предусмотрены самим законом. Дело в том, что в одной из его норм указано, что посещение мест принудительного содержания производится в порядке, определяемом федеральным ведомством. Всего федеральных ведомств, учреждения которых посещают члены общественных наблюдательных комиссий, 5. Это Министерство внутренних дел, это Федеральная служба исполнения наказания, это, как ни странно, Министерство образования, потому что в их ведении находятся спецшколы и спецПТУ для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. Это Федеральная служба безопасности, потому что у нее есть свои изоляторы временного содержания. 99% всех ИВСов находятся в ведении МВД, но примерно 1% ИВСов находится в ведении ФСБ. И, наконец, это Министерство обороны, ведение которого находится в гаувакты и так называемой дисциплинарной части. Но я хотел бы, Марьяна, внести две небольшие поправочки в то, что я услышал. Вы сказали о том, что в соответствии с приказом министра внутренних дел начальники отделений милиции и ВСов не вправе препятствовать членам общественных наблюдательных комиссий.
Да, и напротив,
они
должны
содействовать. Они не вправе препятствовать, совершенно правильно, они обязаны содействовать. Там прямо так и написано. Получив уведомление за подписью председателя или члена общественной наблюдательной комиссии, убедившись, что эти лица, прибывшие по уведомлению, являются членами общественных наблюдательных комиссий, а таковых должно прибыть в подвергаемой проверке учреждения не менее 2 человек, их должен встретить лично начальник учреждения. Если начальник учреждения отсутствует о прибытии членов ОНК, ему должен сообщить оперативный дежурный, и старший офицер по должности обязан сопровождать членов общественной наблюдательной комиссии и создавать им условия для выполнения ими своих функций. И второй момент, Марьяна, сказала ваш корреспондент о том, что он надеется, что члены ОНК смогут посещать. На это не надо надеяться или не надеяться, предусмотрено федеральным законом. Вне всякого сомнения, в тот момент, когда эти ведомственные нормативные акты поступят в соответствующее учреждение, ну, понятно, они могут поступить за 2 или 3 дня, это пройдет еще примерно месяц, ну, большинство учреждений, они эти акты уже поступили, то уведомление, направленное членами ОНК, является сигналом к тому, что эти члены ОНК приходят в это учреждение, и горе тем должностным лицам, которые решат проявить свой ведомственный норов и не пустят их туда. Извините, это по нашему законодательству уголовное преступление, превышение служебных полномочий, часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса, наказание до 3 лет лишения свободы.
Андрей, вот, кстати, о работе общественных наблюдательных комиссий и, собственно, этих уведомлениях. Вы сказали, что должно поступить такое уведомление начальнику, например, отделения милиции или изолятора временного содержания, но в таком случае получается, что они же будут заведомо готовы к этому. И вот пример приводил Валерий Борщев о том, как они приходят в следственные изоляторы, а там тишь, гладь и Божья благодать, и ни о каких нарушениях прав человека речи не идет.
Все совсем не так. Я не говорю, что Валерий Борщев был неправ. Я согласен с тем, что они будут готовы. Во-первых, не говорится о том, в какой срок могут быть направлены уведомления. Они могут быть направлены и за 3 дня, а могут быть направлены и за 3 минуты. Во-вторых, члены ОНК – это, извините мне, не люди, которые решили замочную скважину посмотреть, что происходит в каком-то месте, и поймать кого-то за руку. У них другая задача. Они выявляют системные нарушения. Если в камере не работает вентиляция, как можно за 3 дня сделать так, чтобы она заработала? Если в камере страшная вонь идет из унитазов, если канализация плохо работает и люди задыхаются от зловония, как можно починить это за 3 дня? Если в журнале приема лиц, поступивших в ИВС, указано, что каждый 5-й поступивший имеет побои, и видно, что в одном отделении никого практически не бьют, а из другого отделения постоянно приходят люди с кровопотеками, ссадинами, гематомами, то как можно взять этот журнал, заменить на другой, где будут переписаны вот эти 1500 человек, поступивших туда? Поэтому для профессионально работающих членов общественной наблюдательной комиссии даже сверхтщательная подготовка со стороны администрации поднадзорного учреждения никаким препятствием получение информации не является.
Вот, кстати, расскажите, пожалуйста, о том, по какому принципу вообще формируются эти общественные наблюдательные комиссии, кто туда может войти в их состав. Не превращается ли формирование этой комиссии в некую профанацию, когда она как бы формально существует и вроде как бы есть, но с другой стороны там люди прикормленные, мягко говоря, и никаких критических отзывов с их стороны сотрудники милиции не услышат.
Вы знаете, все в нашей жизни может превратиться в профанацию. Есть вещи, которые от нас не зависят. Например, мы с вами не управляем восходом солнца. Мы хотим, чтобы солнце встало в 2 часа дня. Оно встает в 8 утра. А большинство вещей, что нас окружает, они зависят от нашей воли, знания, напора, профессионализма. Члены общественной наблюдательной комиссии формируются общественной палатой. В общественной палате есть рабочая группа. Именно туда поступают все заявки. Заявку может сделать любое региональное, межрегиональное или федеральное общественное объединение, зарегистрировано не менее 5 лет, в уставе которого в качестве одной из задач или форм деятельности указана защита прав человека, который имеет практический опыт защиты прав человека и который выдвигает 2 своих членов или иных лиц определенного возраста, не привлеченных к уголовной ответственности, не имеющих судимость, и имеющих практический опыт правозащитности.
Речь идет именно об общественных организациях или об общественных правозащитных организациях?
Речь идет именно об общественных организациях. В законодательстве понятие общественной правозащитной организации не конкретизировано. Организация может называться, ну, к примеру, там, общество помощи беспризорным детям и при этом вести активную правозащитную деятельность. А может называться правозащитной организацией и заниматься деятельностью чисто благотворительной и социальной. Понимаете, какого-то лицензирования правозащитной организации, правозащитной деятельности у нас в стране не существует. Поэтому если организация представляет свой устав, а там написано в уставе «защита прав, например, военнослужащих», или защита прав несовершеннолетних, или защита прав жертв пыток, или из отчетов этой организации видно, что она занималась практической правозащитной деятельностью, то эта организация имеет право на выдвижение члена общественной наблюдательной комиссии. Но вы абсолютно правы, здесь есть очень большая сложность. То есть практически у каждой второй организации в нашей стране что-то про права человека в уставе записано. И поэтому туда могут прийти самые разные организации. И такое, кстати, очень часто произошло в ряде регионов, да и не только в ряде регионов, в Москве, Московской области, в ОНК пришли люди, неизвестные правозащитному сообществу. Но, знаете, это не всегда оказалось плохо. Например, Московскую областную наблюдательную комиссию возглавили люди, ну, скажем, ранее не причастные к правозащитному движению. Тем не менее, вот их профессионализм, добросовестность, они, в общем, сейчас уже совершенно очевидны. То есть они действительно ездят, мотаются по всей Московской области, находят десятки нарушений, привлекают внимание администрации следственных изоляторов, ИВСов и отделений милиции к огромному количеству проблем, связанных с соблюдением прав человека. То есть не обязательно это должны быть люди, которые, скажем, известны, широко известны как правозащитники, хотя, разумеется, желательно, чтобы основной костяк комиссии составляли люди, ну, скажем так, известные российскому правозащитному
сообществу. Ну и авторитетные в российском правозащитном сообществе.
Ну и авторитетные в российском правозащитном
сообществе. Потому что известность может быть разной, да.
Да, да, я с вами согласен. Ну, знаете, не это сейчас стало самой главной проблемой. Сейчас самой главной проблемой, конечно, стала численность членов этих ОНК. Минимальная численность членов ОНК может быть 5 человек. Но ОНК приобретает полномочия, когда она сформирована на 2/3. То есть, если, например, было выдвинуто из 5 возможных человек 3 человека, это ОНК, она правомочна. И в ряде регионов сегодня, ну, например, Алтайский край, огромная территория, а численность ОНК всего 5 человек. Как они могут попасть в каждое
отделение? Они просто физически это не смогут.
Это же еще к тому же общественная деятельность. Они где-то работают, у них есть семьи, у них есть работа, они где-то зарабатывают деньги, они за свою деятельность в ОНК ни копейки не получают, понимаете? Вот это сейчас проблема. Вот посмотрим, как эту проблему удастся преодолевать. В Москве ОНК возглавил известный правозащитник, отец, можно сказать, этого закона, бывший депутат Государственной Думы, Яблочник Валерий Васильевич Борщов. И, конечно, московская ОНК, она как бы является, наверное, модельной для регионов. Ну, вот тот срок полномочий ОНК всего 2 года, он тоже, наверное, не позволит многим ОНК развернуться в полную меру. Как только люди приобретут некие практические знания и навыки, уже может истечь срок их полномочий.
Но, с другой стороны, можно понять и законодателя, который, может быть, пытался таким образом как-то уберечь членов вот этих наблюдательных комиссий от коррупционных влияний, потому что понятно, когда человек занимается этим делом на протяжении долгого времени, а вот в том примере, который вы сказали об Алтайском крае, где есть 5 человек на весь здоровый Алтайский край, у которых есть еще работы, семьи и куча других проблем, ну, тут есть искушение.
Ну, Марьяна, здесь мы с вами видим просто крайнюю наивность законодателя, такую, знаете, детскую наивность, которая может вызвать только улыбку. О какой коррупционности может идти речь? Понятно, что люди, желающие заработать деньги, они заработают деньги сотни других способов, не пойдут в эти структуры. Если бы стояла большая очередь людей, желающих стать членами ОНК, мы сказали бы, да, давайте делать ротацию, чтобы эти люди не успели в объятиях слиться с поднадзорными органами милиции и уголовно-исполнительной системы, пускай они 2 года попроверяют, потом следующие придут. Но следующие-то в очереди не стоят. А когда закончится 2-летний срок полномочий, и люди видят, какие гигантские физические, психологические ресурсы оказались затрачены этими людьми, сколько они личного времени, сил отдали, я не думаю, что это приведет к тому, что десятки молодых, грамотных юристов, других специалистов, правозащитников захотят заняться этой деятельностью.
Ну вот расскажите, пожалуйста, Андрей, когда общественные наблюдательные комиссии приходят в следственные изоляторы, или вот теперь будут приходить в изоляторы временного содержания, можно ли среди того, что они там наблюдают, выделить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкиваются наблюдатели, и которые вообще нужно решать системно, а не разовыми какими-то вот этими проверками и заявками о нарушениях прав?
Дело все в том, что любые проблемы надо решать системно. Если мы с вами в одном изоляторе обнаружили избитого человека, а в другом изоляторе его нет, это не значит, что его нет в третьем изоляторе. Если мы с вами можем говорить о тех проблемах, которые сегодня требуют наибольшего внимания, ну, давайте назовем с вами 5 проблем. Это проблема питания и обеспечения спальным местом лиц, задержанных на срок свыше 3 часов. Ну, это разные категории людей. Ну, в частности, лица, задержанные за административные правонарушения, предусматривающие возможность административного ареста, которых нужно доставить к мировому судье, они задержаны вечером, когда мировой суд закрыт. Вторая проблема – это проблема материально-технического состояния камер. Вентиляция, чистота, освещенность. Не секрет, что многие камеры, они оборудованы лампами, которые дают очень слабое освещение, при котором невозможно читать уже на расстоянии 2 метров от источника освещения.
То есть это санитарные проблема. Условия элементарно
нарушаются? Это санитарно-технические, скорее, условия, я так бы их назвал. Третья проблема – это обоснованность задержания и доставления. Ну, например, вот одна из общественных наблюдательных комиссий, не буду говорить, в каком регионе, посетила одно отделение милиции, не буду говорить, какое отделение милиции, и что они там обнаружили? Половина людей, что туда доставлены, доставлены за нахождение в пьяном виде, за распитие водки в парках, за мелкое хулиганство. То есть за такие правонарушения, которые действительно вызывают обеспокоенность граждан. Они совершенно законно доставлены, пришли к уголовной, извините, административной ответственности. Милиция не зверствовала, кому-то там дали 500 рублей штрафа, кого-то там подержали 3 часа и отпустили. То есть, ну, достаточно лояльно милиция подошла. А половина доставлена для галочки. Переход дороги в неустановленном месте, переход железнодорожных путей в неустановленном месте, какие-то другие малозначительные правонарушения.
Чтобы набрать статистику.
Да, но значит ли это, что в любом случае, когда человек перебегает перед идущим поездом, надо, наверное, закрыть глаза и не доставлять его в отделение милиции? Нет, наверное, в каких-то ситуациях и нужно. Одному сделали замечание на месте, другому вынесли предупреждение, а третий начал сотруднику милиции хамить, его, наверное, взяли, посадили в машину, доставили, там часик подержали для составления протокола. Но поверить, что за из 100 доставленных 20 человек нужно было в этот отдел милиции доставить именно за переход железной дороги, в 100 метрах там от установленного перехода, конечно, очень тяжело. То есть мы с вами видим, что тратятся огромные ресурсы человеческие, технические, органы внутренних дел, которые и так явно недостаточны сегодня, а тратятся они бездарно. То есть здесь, конечно, я думаю, что деятельность общественных наблюдательных комиссий сможет определенным образом позитивно повлиять на административную практику.
Вы назвали
три проблемы. Я еще две назвать проблемы, да. Следующая проблема – это, конечно, проблема применения физической силы. Насколько она правомерна, насколько люди, которые доставлены, столкнулись с применением физической силы, не превышено ли применение физической силы. Ведь, понимаете, вот я когда, как гражданин, иду по улице, вижу хулигана, хулиган себя плохо ведет. Я говорю, ну-ка прекрати там женщину оскорблять. Он мне начинает матом говорить. Я его взял, схватил, руку завернул, милицию вызвал. Ну, как человек, мне хочется ему треснуть по лбу. И если я гражданин, и я того, кто меня ругает матом, треснув по лбу, ну, это, наверное, будет, конечно, вещь не очень хорошая с моральной точки зрения. Меня можно привлечь даже к ответственности по статье 116 Уголовного кодекса «Побои», но только по желанию этого гражданина, которому я треснул по лбу. А если я милиционер, и на меня гражданин матом ругается, или на кого-то матом ругается, и я его в эту ситуацию тресну по лбу, извините, это уголовное преступление, часть 3 статьи 286. То есть милиционер должен быть более сдержанный, чем обычный гражданин, более интеллигентный, более толерантный. Лучше уметь себя держать в руках, потому что если он находится на уровне обычного среднего московского мужика, мужик может другого мужика, как набил ему морду, уважать, а вот милиционера, набившего физиономию, он уже уважать не будет.
Это очень актуальное замечание, особенно учитывая недавнюю историю, случившуюся в Москве, когда начальник...
Ну, да, Царицына, да. Ну, знаете, вы знаете, она сейчас, эта ситуация, она проверяется, то есть выясняется, каким образом этот человек стал начальником отделения милиции. Последняя, пятая проблема, которую я не успел, значит, озвучить, это проблема оформления доставленных. Почему? Потому что тоже в другом отделении милиции, не буду говорить, какого субъекта федерации, мы в такой ситуации столкнулись. Зашли в дежурную часть, там 3 задержанных. Говорим, а у вас еще есть задержанные? Нет, говорит, нет. Говорю, ну мы пройдем по отделению милиции. Прошли. А я не член общественной наблюдательной комиссии, хочу сразу оговориться, я являюсь членом общественного совета при МВД. И вот я как член общественного совета при МВД прошел, захожу в кабинет оперативников, сидят 3 человека, и что они здесь делают? А вот мы их пригласили. Лежу, одного из них на руках наручники. Я говорю, как же вы их пригласили на руках наручники? Ну, пришел начальник отделения милиции, установил, что это действительно доставленные люди в недобровольном порядке, но не прошедшие через дежурную часть. Ну, нормальный оказался начальник, он согласился с нами, что это полнейшее нарушение 174-го приказа ДСП. Были наказаны и сотрудники дежурной части, которые допустили доставление к ним граждан без оформления в дежурной части, и оперативных сотрудников, которые тем самым пытались облегчить свою работу, да, Ну, если человек прошел через дежурную часть, понятно, там есть глаза и уши дежурного, дежурный за него отвечает, не дай бог этого человека пуговица оторвется, синяк появится. А так человек как бы бесхозный, понимаете?
Да, но нужно вспомнить историю с Александром Помане, которого до смерти избили в одном из отделений милиции, а к ответственности это потом привели как раз с дежурного отделения, а не тех, кто его избивал. Это был довольно большой скандал раздут в прессе на этот счет.
Вот эти пять проблем. И я думаю, что, конечно, будучи обобщенными на уровне федеральном, они должны привести к изменению практики деятельности милиции. То есть здесь от общественных наблюдательных комиссий и от МВД, как мне представляется, требуется сотрудничество. Почему? Потому что задача общественных наблюдательных комиссий не в том, чтобы выявить тысячи нарушений, отрапортовать, прославиться в прессе, обрести известность, а задача заключается в том, чтобы помочь милиции измениться, помочь милиции преодолеть те элементы порочной практики, которые сохранились в деятельности современной милиции с 90-х годов. Помочь милиции отказаться от многих штампов, которые пришли еще из прошлого века. Это очень тяжелая, сложная работа, понимаете? Потому что сотрудник милиции, он не понимает, что ли, что не надо всех тягать туда, в отделение милиции для галочки. Он все прекрасно понимает. Он сам гражданин, он сам может стать потерпевшим. Его собственные дети дышат этим воздухом и ходят по этой земле. Но он находится в таких часто жестких рамках, устаревших нормативно-правовых актов, устаревшей практики, что потихонечку вот все эти мысли, то, что мы называем здравым смыслом, они уходят в самые далекие уголки его сознания, и он начинает руководствоваться ведомственной целесообразностью.
Но то, что называется профессиональная деградация личности.
Ну, это профессиональная, скорее, деформация. Это может быть не деградация, потому что все-таки морально-этические принципы человека не разрушаются. Но сама система ценностей, она, конечно, меняется. Я здесь оптимист. Я убежден, что если за ближайший год общественный контроль докажет свою нужность, полезность, эффективность, и ведомство увидит, что для них вот эта прививка в виде правозащитников в любое время дня и ночи, приходящая в их учреждения, улучшает деятельность системы, что доверие к ним со стороны общества растет, что количество нарушений со стороны сотрудников снижается, что сами сотрудники начинают понимать, что это не просто формальный прокурорский надзор, ведь прокурора интересует соответствие этой деятельности инструкции, бумажки. Понимаете, если в бумажке это не написано, то для прокурора это не является предметом интереса, не является предметом проверки. Понимаете, в отличие от общественных наблюдательных комиссий, в первую очередь их интересует не то, как выполняется формальное предписание нормативного акта, а о том, как соблюдаются права человека в данном учреждении.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. О федеральном законе об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, мы говорили с председателем Комитета за гражданские права Андреем Бабушкиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Ограничения на импорт были введены в связи с угрозой распространения вируса нового гриппа. В обращении министра торговли США Гэри Лок отмечается, что специалисты Всемирной организации здравоохранения и американских органов здравоохранения установили, что новый грипп не передается через пищу и пока не было сообщения о заражении американских свиней гриппом. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 миллионов человек, сообщили в МВД. В Москве состоялись акции профсоюзов и «Единой России», коммунистов, националистов и представителей оппозиционных движений. В Петербурге демократические оппозиционные движения провели марш солидарности. В Ингушетии, в станице Троицкой, убит религиозный деятель. Неизвестно, открыли по нему огонь из автоматов у ворот его дома, после чего скрылись. Власти Грузии предлагают оппозиции вступить в диалог об изменении избирательного кодекса и политической системы страны. Об этом заявил председатель парламента Давид Бабакрадзе. Лидеры оппозиции заявляют, что не откажутся от требования отставки президента Михаила Саакашвили. По меньшей мере 355 человек погибли в Ираке в апреле, среди них почти 300 гражданские лица, сообщили в иракском правительстве. Отмечается, что минувший месяц стал самым тяжелым для страны за последнее время по количеству жертв среди местных жителей и военнослужащих США. Трое американских, трое афганских и двое латвийских военнослужащих погибли в пятницу в афганской провинции Кунар в результате нападения талибов. Подал в отставку один из судей Верховного суда США Дэвид Соутер.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право», у микрофона Марьяна Тарачешникова. В сегодняшней передаче мы говорим об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. И вот в первой части передачи председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин довольно подробно рассказал о том, что это за закон и как формируются общественные наблюдательные комиссии, какие недостатки или нарушения даже в деятельности сотрудников милиции, в отделениях милиции или сотрудников следственных изоляторов эти общественные комиссии выявляют. А теперь в студии со мной руководитель правозащитного объединения «Свобода воли» Владимир Хиванович. Владимир является членом такой общественной наблюдательной комиссии и членом общественного совета при Министерстве внутренних дел. Но с вами, Владимир, я хочу поговорить уже о более глобальных вопросах, не столько практического толка, сколько о том, для чего вообще потребовалось вводить этот закон и почему, учитывая, что закон вступил в действие в сентябре прошлого года, ведомственные приказы появились только в этом году. Вот Федеральная служба исполнения наказаний свой приказ выпустила в конце января, по-моему, в начале февраля. Министерство внутренних дел вот буквально тут на днях выпустило соответствующее распоряжение.
9 апреля был в Минюсте зарегистрирован, а вышел он 6 марта.
Да, а есть же еще несколько ведомств, на попечении которых находятся также места принудительного содержания. Это изоляторы ФСБ, гауптвахты, дисциплинарные батальоны и также интернаты, насколько я понимаю, для несовершеннолетних, которые числятся за Министерством образования. Вот. Так расскажите, пожалуйста, что за проблема, почему при существовании уже этого закона он не может, по большому счету, разогнаться и работать на все 100%?
Знаете, мне кажется, что основная причина в том, что общественный контроль для нашего общества необычная форма контроля. Потому что многие министерства, ведомства, они до сих пор даже как-то, может быть, всерьез не воспринимают вот этот принятый закон и не считают нужным проявить какое-то особое рвение в том, чтобы этот закон выполнять. Мне кажется, что многие до сих пор живут по принципу «авось обойдется», может быть, и не придут к нам никакие эти общественные контролеры, так зачем тогда мы будем суетиться? А на самом деле этот общественный контроль, он, на мой взгляд, является одной из самых эффективных форм контроля гражданского общества за той властью, которую это гражданское общество в той или иной форме избирает.
Вы знаете, что интересует любого человека, который не глубоко, например, посвящен в эту проблему, в отличие от вас или Андрея Бабушкина? А зачем вообще контролировать то, как соблюдаются права людей, находящихся в местах принудительного содержания? Ведь простая логика, которая диктуется откуда-то сверху годами, говорит о том, что просто так никого не сажают. И если уже они там сидят, то так им и надо. И вообще, о каких правах человека можно говорить, если никакие они не люди, а все преступники или правонарушители? Преломить эту логику, вот это сознание, насколько сложно?
Вы знаете, на самом деле это преломить и просто, и сложно одновременно. Сложно по тем причинам, которые вы только что перечислили. А просто потому, что места принудительного содержания – это далеко не только те учреждения, куда человек поступает, будучи осужденным судом. Но даже у этого человека, в общем-то, никто его гражданские права не отменял. И общество должно знать, как он содержится в этих исправительных учреждениях, как с ним обращаются, не бьют ли его, не унижают ли его достоинства.
И исправ... исправится ли он, конечно,
и исправится ли, потому что, в конце концов, он все равно выйдет и предстанет перед этим обществом. И то, каким он предстанет перед этим обществом, в значительной степени зависит от того, какая работа с ним проводилась. То есть, если его все время унижали, били, и, естественно, никакого исправления он не получит. Но это всего лишь даже не половина, это всего лишь, наверное, четверть только правды истины, потому что местами принудительного содержания являются и казы в милиции, ну, то есть то, что в простом языке называется обезьянником. А уж простите меня, в отдел милиции в обезьянник попадает очень много людей, и вовсе не все они, скажем так, неисправимые злодеи, и многие попадают туда достаточно случайно.
А иногда даже совершенно незаконно.
А иногда даже и незаконно. Но чем больше будет всевозможных общественных контролирующих структур, тем более эффективна будет борьба с такими злоупотреблениями.
Владимир, вот насколько я поняла из нашего разговора с Андреем Бабушкиным, то вот все эти проблемы, которые удается выявлять членам общественных наблюдательных комиссий, их все-таки можно разделить на какие-то вот длящиеся во времени, да, как, например, там проблемы с питанием, проблемы с санитарией, техническими какими-то проблемами, и вот такими проблемами, как применение физической силы и нарушением порядка регистрации человека при доставлении его в отделение милиции. Вот эти два последних обстоятельства, они как-то зависят от сезона, если можно так выразиться, от того, проводится ли в этот день футбольный матч, от того, проходят ли какие-то праздники. Можно ли говорить, что вот эти даты – это так называемые зоны риска для людей, которые оказываются в отделениях милиции?
Безусловно, можно говорить, что есть определенные зависимости. Ну, естественно, такое происходит, когда пресекаются какие-то массовые мероприятия, там, например, марши несогласных, какие-то выступления, да, тогда в силу просто большого количества людей, которых доставляют, задерживают, я не удивлюсь, если что-то такое будет происходить. В то же время, вот какие-то праздники сами по себе, вот особенно, например, вот новогодние, скорее, скажем так, даже наоборот, очень многих людей, я вот сам был свидетелем, когда людей, которых в обычной ситуации наверняка бы доставили в отдел, их не доставляли в отдел, а наоборот, их как-то пытались довести до дома.
То есть вот милиция проявляет лояльность.
Ну да, вот такое. Если брать, например, какие-то такие, как 9 мая, новогодние праздники, ну, если речь идет о спортивных мероприятиях, там, например, футбольные матчи, это в другую сторону работает. Особенно если там уже начались какие-то стычки с фанатами, вот если такая ситуация накаленная, вот здесь уже как бы тоже можно вполне ожидать вот каких-то превышений служебных полномочий.
Скажите, общественные наблюдательные комиссии, зная вот об этом, да, зная о тенденциях сезонных, планируют ли проверки вот как раз на эти дни критические отделения милиции? Или у вас вообще все эти проверки происходят без всякого плана и графика, и вот когда вы нашли время, собрались так с кондачка, подумали и решили, а не зайти ли нам в ОВД Царицына, например, да? Ну, просто на слуху сейчас.
Вы знаете, эти планы, ну, или графики у общественной наблюдательной комиссии по городу Москве, они носят такой очень рамочный характер. Во-первых, согласно закону об общественном контроле за местами принудительного содержания, достаточно двух членов наблюдательной комиссии, которые могут послать уведомление в то учреждение, которое они собираются проверить, и они могут идти туда вдвоем, то есть с учетом того, что в московское ОНК, общественно-наблюдательная комиссия, она состоит из 20 членов, естественно, эти 20 членов, они не ходят гуськом или строем вот так один за другим, но потому что, во-первых, и опыт таких вот совместных мероприятий в рамках общественных советов, он показал, что когда количество пришедших более 5 человек, они начинают объективно друг другу мешать. Потому что просто даже вот зайти в какое-то помещение, если у нас более 5 человек, это достаточно, ну...
Ну да, чтобы осмотреть, да, там, да. Ту же камеру временного
Поэтому
содержания.
Я думаю, что вот если мы говорим сейчас про майские праздники, то здесь, конечно, у нас из всех объектов общественного контроля, мы, конечно, предполагаем милицию, потому что, ну, для УФСИНа, для, тем более, военных, для них что 1 мая, что любой другой день, в общем-то, как бы никаких особых изменений в их режиме работы не бывает. А вот милиция, она, конечно, 1 и 9 мая, и вот между ними она переходит на усиленный вариант несения службы, и поэтому здесь я допускаю, что кто-то из членов ОНК изъявит желание посетить какие-то отделы милиции. Но, опять же, ни председатель ОНК, ни его заместители, они не могут взять и кому-то приказать не ходить куда-то. Или, наоборот, приказать, чтобы кто-то из членов ОНК взял и, бросив все свои дела...
В такой-то день пошел куда-то,
да. Проводится собрание ОНК, и на этом собрании, собственно, обсуждаются как бы наиболее наболевшие какие-то вот за текущее время моменты. Например, поступают жалобы регулярно на какое-то подразделение. Вот. Там же наверняка несколько человек изъявят желание посетить это подразделение. И, естественно, они это подразделение имеют полное право посетить.
Владимир, насколько я понимаю, все акты проверок общественных наблюдательных комиссий носят скорее рекомендательный характер для ведомств, которым подчиняются вот те отделения там, милиции или там, следственные изоляторы, которые общественные наблюдательные комиссии проверили. Насколько быстро и активно на вот эти вот ваши акты проверок, или я не знаю просто, как называется ваш документ, реагирует начальство? То есть не получается ли так, что вы работаете, вы выявляете нарушения, вы обращаете на них внимание, а ВОЗ и ныне там. Ну, вас послушали, покачали головами, сказали, да, действительно, как-то вот надо что-то с этим делать, и ничего не делается.
Пока говорить об этом достаточно сложно в силу того, что ОНК по городу Москве, она была создана совсем недавно. Вот, то есть, как бы каких-то примеров непринятия мер по ее протоколам составленным, таких примеров пока еще нет. Но я хочу сказать, что, вот, например, Московская прокуратура, она проявила очень живой, я бы сказал, интерес к деятельности ОНК. Она явно пытается найти контакт с ОНК с тем, чтобы те какие-то выявленные нарушения, те какие-то выявленные недостатки, а тем более те недостатки, которые можно квалифицировать
как преступление,
да, с тем, чтобы брать это под свой контроль. Ведь прокуратура у нас является надзирающим органом. Она по любому такому заявлению, в общем-то, очень легко возбуждает уголовное дело. И ничего не стоит возбудить уголовное дело по 286 статье, то есть превышение служебных полномочий в отношении любого должностного лица, которое, значит, вот, скажем так, нарушает действующее законодательство. Совсем недавно прошла встреча, значит, с руководством Московской прокуратуры, я думаю, что эти встречи будут регулярными, и по всем подобным выявленным нарушениям прокуратура готова брать это все, значит, все эти протоколы, она готова с ними работать, она готова возбуждать по ним дела, и, соответственно, меры прокурорского реагирования она готова принимать.
Но они, наверное, чрезвычайно рады, я имею в виду прокуроров, о существовании общественных наблюдательных комиссий, потому что вы фактически облегчаете им работу. Скажите, Владимир, вот сейчас вот этот свежий приказ ведомственный, обращенный к МВД, открыл вам дорогу в изоляторы временного содержания, насколько я понимаю, открыл общественным наблюдательным комиссиям. Можно ли говорить, что эта ваша деятельность действительно будет плодотворной, и этот приказ будет действительно исполняться, а не манкироваться?
Здесь ситуация занятная, потому что, вот, например, министерство, издав вот этот 196-й приказ, который является регламентом для посещения МВД, оно явно в этот приказ вложило максимальную степень открытости, которую можно было бы проявить. А вот на местах, естественно, совершенно не заинтересованы в том, чтобы...
Какие-то недостатки,
да, были выявлены у них какие-то недостатки. И то же самое, например, можно сказать и по поводу Москвы, потому что, вот, например, руководство московского ГУВД крайне заинтересовано в том, чтобы выявлялись какие-то недостатки, и эти недостатки направлялись в главк, ну, с тем, чтобы главк принимал решение по устранению их. А на местах, естественно, тоже не заинтересованы в том, чтобы что-то у них было выявлено, поскольку ведь если допущено какое-то нарушение, то ведь виновный за это будет нести ответственность.
И по лишению премии, дисциплинарное взыскание.
Лишение премии, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому некоторые руководители на местах, они очень настороженно воспринимают и вот этот приказ. То есть я вот уже от некоторых начальников территориальных районных ОВД слышал, что приказ дурацкий, что в министерстве, наверное, идиоты его составляли. Но я могу им сказать, что в министерстве отнюдь не идиоты его составляли, а в министерстве его составляли именно с прицелом на максимальную открытость органов внутренних дел для граждан того государства, для которого, собственно, МВД и работает. А иначе непонятно, для чего бы еще существовало и МВД, и вот эти наблюдательные комиссии.
Но остается только надеяться, что деятельность наблюдательных комиссий действительно приведет вот к тем глобальным результатам, что произойдут конкретные системные изменения в работе сотрудников правоохранительных органов, не только милиции. И вот этот приказ и федеральный закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, этому будет только большой помощью. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На мои вопросы отвечал руководитель правозащитного объединения «Свобода воли» Владимир Химанович. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Мы привыкли на протяжении многих лет, что горячая точка на Северном Кавказе – это Чечня. Сейчас Чечню замерили, хоть и не по-доброму. Но мир на Северном Кавказе не наступил. Самой горячей точкой стал Дагестан, большая многонациональная республика с очень сложной внутренней жизнью. Об этом беседа с Абдурахманом Юнусовым. Он живет в столице Дагестана, Махачкале, руководит информационным аналитическим центром «Ракурс» и много лет работает как журналист в разных изданиях. Абдурахман, расскажите о своей организации, чем она занимается?
Основное, чем мы занимаемся, это мониторинги в рамках проекта Московской Хельсинской группы «Права человека в регионах России». Мониторинги тематические, мониторинги по проявлениям ксенофобии и дискриминации. Мы издаем также правозащитную независимую газету «Дагестанский ракурс», а она выходит два раза в месяц. И, кроме того, среди наших последних каких-то небольших акций – это издание брошюры, избранные статьи, опубликованные в газете «Ракурс», плакаты в поддержку независимых СМИ. Для нас эта тема очень актуальна, потому что в Дагестане, в Махачкале, только в минувшем году убито 3 журналиста. Это очень известные журналисты, очень резонансные, как теперь говорят, убийства. Было несколько нападений на журналистов, жестоко избит журналист Заур Газиев. Такое впечатление, что все стороны стали охотиться на журналистов. Другой аспект жизни современной в Дагестане – это то, что, скажем, на время прекратились было взрывы. Еще года 3 назад они происходили у нас в республике через день, половина из них в Махачкале. Был момент какой-то, нам казалось, уже стабилизации, когда первый президент Дагестана, казалось бы, удовлетворял всех, и оппозицию, и всех жителей Дагестана. И многие надеялись на перемены. Перемены, к сожалению, не происходят, потому что все те же разборки, все те же этноклановые конфликты, все тот же передел происходит. Если добавить к этому, что постоянно проходят так называемые спецоперации против боевиков, но проводятся они, как пишет наша пресса, крайне бездарно, потому что в результате этих операций часто гибнут совершенно случайные люди, и успеха никакого.
И мирных людей объявляют боевиками.
Да, к сожалению.
У меня такое впечатление, что это происходит потому, что военным за уничтожение боевиков платят. Поэтому чем больше уничтожишь людей, убедишь, что это боевики, будешь богаче.
Кстати, об этом и писала газета «Черновик». Кроме некомпетентности милиции и ее очень высокой степени коррумпированности, они еще и получают деньги за проведение операции. Вот опять же, в минувшем году, скажем, убит преподаватель педуниверситета Газилаев. Его объявили ваххабитом и пособником террористов, и более того, объявили, что он 3 года значился в розыске. Как может человек, который живет в центре города, работает в центре города, ежедневно читает лекции студентам, находиться в розыске? Это абсолютно непостижимо. Если так разыскивают боевиков, то их будут искать еще 300 лет.
А его объявили боевиком?
Его объявили боевиком, и что он убит именно потому, что вот против него и велась операция.
Как вы объясняете вот эту уже несколько лет идущую по существу гражданскую войну в Дагестане? В чем корень, в чем причина?
Латентная война идет несколько лет. Ежедневно в этой войне гибнут и сотрудники милиции, и случайные люди, и боевики, и объявленные боевиками люди. Здесь несколько причин. Одну из них озвучивал наш президент Муху Алиев. Он говорил, что многие молодые люди уходят в горы, в лес с оружием, потому что не находят справедливости, не находят работы. Да, другая причина – то, что силовики зачастую применяют слишком большую силу против людей. Эти зачистки, эти боевые операции и то, что уже давно известно всем, но никакие меры не принимаются – пытки, пытки в СИЗО, пытки, незаконные задержания, аресты. Кавказ все-таки своеобразный край, и люди начинают мстить потом за доставленные им страдания. Кроме того, за них начинают мстить их родственники, близкие, друзья. И вот это вот постоянная цепочка, что сила рождает противодействие, противодействие новую силу, а других методов, кроме как обложить заградительными отрядами дом и начать его бомбардировать, у нас не знают в войне с боевиками. Как сделать так, чтобы молодые люди не уходили в леса, не уходили в горы, не устраивали взрывы и убийства? Никто не пытается, по-моему, из властных структур всерьез этим заняться. Во всяком случае, мы никогда не слышали четко озвученную в эфире высшими должностными лицами республики концепцию, что надо делать, как с этим бороться. Это замкнутый порочный круг.
Как вы думаете, как можно этот круг разорвать? Вы ведь, наверное, думали над этим.
О, это очень сложный вопрос. Тут ведь все настолько взаимосвязано, и то, что во власти очень многие люди просто коррупционеры, это известно всем, что президент при всем желании и при том, что он дистанцируется от всех сомнительных политиков такого толка, не в состоянии справиться с этой системой коррупционной. То есть меняются высшие руководители, но окружение остается по большей части. И окружение достаточно сильное, потому что это и родовые связи, и профессиональные, и криминальные, какие угодно.
А как вы думаете, вот если бы власть предложила разумную концепцию и призвала общество на помощь, был бы отклик?
Возможно, возможно. Но иногда даже происходит такое, что боевикам предлагают сдаться под какие-то гарантии. Они верят, но потом начинается суд над этими сдавшимися боевиками, и уже другие не придут складывать оружие.
То есть нету последовательности?
Да, нет последовательной линии. Второе. Те же СМИ, которые могли бы быть важными и посредниками, и проводниками, и что-то делать вот в этом направлении, они подвергаются преследованию со стороны тех, кого они критикуют. И они оказываются уже как бы отрезанными от участия в этом процессе. Вот та же история с Черновиком, когда они пытаются анализировать, пытаются предлагать, что надо делать, а взамен слышат окрики и угрозы.
А ваша организация, ваша газета испытывает какое-то давление?
Был период, когда пытались там слишком часто проверять, слишком часто к чему-то придираться. Но сейчас я бы не сказал, что есть какой-то прямой нажим. А в свое время было, нам угрожали. Когда я работал в другой газете «Хроника недели», к сожалению, она прекратила существование, но в большой степени из-за того, что учредителям надоели постоянные угрозы. Там бывало так, что в один день приходило 5 комиссий. И пожарники, и милиция, и налоговики, и все сразу в один день, после очередной какой-нибудь публикации критической. Были звонки по телефону с обещаниями разобраться с нами, причем от весьма сильных структур. А сейчас другое. Вот, знаете, есть газеты, которые достаточно остро выступают, но их не трогают. Почему? Потому что по-настоящему опасно, когда называешь какие-то имена. А так ведь они сами громче всех кричат, что надо бороться с коррупцией, что надо что-то делать. Но как только назовете конкретное имя, то тут же опасность становится очень реальной.
Московские правозащитники получают сигналы о преследовании организации «Матери Дагестана». Что вы скажете об этом?
Организация была создана матерями молодых людей, которых похищали. Людей постоянно похищают. И было замечено, что зачастую похищают некие люди в камуфляжной форме. И я помню, как первый омбудсман Дагестана на заседании у президента, когда тема как раз заседания была связана с похищением, и участвовали и министр внутренних дел, и прокурор республики. Так вот, первый омбудсман, она сейчас вице-премьер Дагестана, Умупазиль Омарова, она сказала: вы говорите, что не можете найти, а мы, между тем, четверых обнаружили в СИЗО Махачкалинском, из тех, которых разыскивают. И вот была создана эта организация «Матери Дагестана». Сейчас вокруг этой организации много всего. Обвиняют в том, что они защищают боевиков. Несколько представительниц этой организации заявили на пресс-конференции, что их преследуют, что им подбрасывают оружие, что им напрямую угрожают. Их близких обвиняют в том, что они боевики, а мы, стало быть, говорят, они пособники боевиков. И нас обвиняют в том, что мы прячем оружие, что мы пытаемся защищать тех, которые организуют все эти взрывы и беспорядки. В прошлом году на одном из заседаний, опять же, у президента республики, президент Мухугин Батович говорит, надо выяснить, почему они стремятся в Страсбург выступать, что им вообще нужна эта организация. И, как отмечали журналисты, голос, похожий на голос министра внутренних дел, сказал пулю в лоб.
Что ждет Дагестан в ближайшем будущем?
Сейчас вот начинается новый виток борьбы за высшую власть. Был назначенец из Москвы в налоговую службу республики, и там произошла целая серия инцидентов. Говорили о том, что похитили его и угрожали этому человеку Радченко, и что в этом замешан сын президента. Президент резко отмежевался от этих обвинений, сказал, что это выгодно неким дагестанским силам, которые живут в Москве, которые просто начинают борьбу за власть. Но фамилия, как всегда, не названа.
Ну, а люди, рядовые граждане, живущие в Дагестане, они понимают раскладку сил в этой борьбе? Кто против кого? Или это секрет высшей прослойки в обществе, а рядовые граждане просто сбиты с толку и не понимают, что происходит?
Скорее, сбиты с толку, и впечатление, что все бесконечно устали. И от зимних передряг, и от отключений то света, то газа, то тепла. И от бесконечных обещаний, которые никогда не выполняются. И от этих перестрелок и властных разборок. Такое впечатление, что люди уже перестали на это реагировать. То есть никаких митингов, пикетов, шествий в Махачкале почти не бывает. Ну, разве что, когда какая-то группа людей приходит на площадь в связи с тем, что их земляка, односельчанина задержали или еще что-то. Чтобы протест был против вообще ситуации, такого нет.
Именно вследствие разобщенности общества, наверное, это и может продолжаться.
Махачкала – город своеобразный. Это целые районы, где живут очень богатые дагестанцы, и рядом лачуги тех, кто живет за чертой, значительно за чертой бедности. А теперь еще и кризис, и поэтому это может привести к новым обострениям просто.
Спасибо за пояснение. Мы и впредь будем следить за происходящим в Дагестане. Это очень взрывоопасный регион.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму полтора
миллиарда. Полиция газ употребляет, а у нас в дыме сюда весь
мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористка.
Даже смерть. У них, мне кажется, сдают нервы сейчас. Прокуроров. Все-таки они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».